Денис Игумнов. «Тьма за порогом». Читает Екатерина Иванова. Экстремал. Считанные секунды до прыжка. Гул винтов вертолета, открытая дверь в светлую бездну. Я с горбом парашюта, понукаемый инструктором, двигаюсь навстречу ветру, небу, свободе. Угораздило. Страшно? Не то слово. Но сегодня не так, как месяц назад. И тем более не так, как пару месяцев назад. Мандраж — это ладно. Он аккомпанирует моим мыслям, убегающим в недалекое прошлое. Мне 45 лет. И вся эта история, перевернувшая подгорающий блин в моей жизни на чугунной сковородке спокойной повседневности на сторону зубодробительного экстрима, началась 4 месяца назад, в январе. В ноябре прошлого года я потерял работу. Наша лаборатория исследования воздействия ГМО на репродуктивную систему млекопитающих, в частности мышей, закрылась под давлением мировых корпораций, не желающих ничего знать о возможном вреде их продуктов, оказываемом в долгосрочной перспективе на организм человека, а руководствующимися лишь понятием увеличения чистой прибыли. Нас обвинили в мракобесии, на генерального директора подали в суд, а фирму обанкротили. Свободных биохимиков моего профиля на рынке труда не требовалось. На то, что мне предлагали, на ту зарплату, что я мог заработать, прописавшись в каком-нибудь полумертвом НИИ, я не то, что не мог семью прокормить. Мне и пару пивка бы в пятницу не видать, как своих ушей. У меня безработная жена-домохозяйка, трое детей-спиногрызов школьного возраста, а в довесок – полное отсутствие вразумительных предложений от коммерческих шарак типа инвитро. Не знаю, может, период такой, но я нахрен никому со своим синим дипломом стал не нужен. Часики тикали, сбережения таяли. В общем, 10 января, как раз после окончания новогодних праздников, мне пришло на электронную почту спам-сообщение от некой компании под названием «Метроном». Очень любопытное послание, на которое я, вероятно, не обратил бы никакого внимания, если бы оно не пришло мне в течение следующих 3 дней еще 6 раз, после чего непостижимым образом проявилось на телефоне смс-кой, а позже упало сообщением в WhatsApp с неизвестного номера. Если коротко, то суть послания сводилась к тому, что мне предлагали продать мои органы после смерти. Первая выплата в размере 10% от полной рыночной стоимости выдавалась на руки сразу после подписания договора. Остальное – после окончательного, законченного, безвозвратного моего пиздеца. Меня не напрямую склоняли на продажу моего ливера, а делали прозрачные намеки на тему. Ничего такого в письмах типа «продай почку, получи бабки» не говорилось. Завуалированные посылы, недомолвки, намеки, которые я понял, не стоило труда понять. Быстрые, не такие уж маленькие, а на самом деле приличные деньги меня отлично сумели сагитировать и свести с неведомыми незнакомцами по указанному в письме телефону. До этого я посетил их сайт, но ничего путного там не обнаружил. Продажа медицинского оборудования – почему-то собственная клиника по лечению животных. Никаких намеков на трансплантологию, и, тем не менее, такое отношение к делу меня не оттолкнуло, а наоборот заинтересовало. Значит, я туда позвонил, приятный женский голос ответил, а после объяснения причины звонка меня соединили с ответственным лицом, каковое, то есть это самое лицо, пригласило меня навстречу к нему в офис. Суть предложения генерального менеджера Пироманова Валерия – думал Парамонова, а оказалось, не ослышался. Все верно. Пироманов. Так солидный, вымытый, до лихорадочного румянца на щеках, холеный мужчина в мешковатом коричневом костюме, но без галстука, мне представился, подтвердив полномочия пластиковой прозрачной голубой визиткой с соответствующими надписями «ФИО» и «Должности», сводилось к следующим 3 пунктам. Первое. Со мной заключают договор, по которому выплачивают энную сумму, зависящую от того, какие органы я готов предоставить в собственность метронома после смерти. 10% сразу, остальное... Понятно, в общем, когда остальное. Второе. Выплату можно увеличить. Третье. Что мне нужно делать, чтобы увеличить выплату? Забыл сказать, что прежде чем идти в этот самый метроном, я ознакомился с законодательством и с существующими практиками пересадки органов. Продажа органов в любом виде запрещалась нашим могущественным государством, оберегающим граждан от повального увлечения делом возмездного потрошения себе подобных. Вот так. Завещать на исследование свое тело ты мог, а получить деньги – нет. Пытаться продать свой любой орган при жизни и подавно считалось чуть ли не уголовным преступлением, как, впрочем, и наравне с его покупкой. Метрономы тоже свой хлеб ели не зря. Законы нарушать так прямо, так нагло и беспардонно не собирались. С клиентами они заключали сразу два контракта, дополняющие друг друга, перекрещивающиеся, зависимые один от другого, работающие вместе, а не по отдельности. По первому контракту я завещал орган или органы, а в моем случае все тело. Я не говорил, но парень, я алчный. Мне подавай всего сразу и побольше. Почему нет, раз такой шанс выпал? Компания «Метроном» в порядке гражданской инициативы, отдавая все богатства организма моего совершенно бесплатно в руки исследователей, использующих любые мои ткани, после того, как я копыта откину, понятное дело, на свое усмотрение. По второму, намного более забавному документу, я обязывался вести определенный образ жизни, периодически сдавать анализы, контролирующие состояние моего здоровья. Теоретически проводился вполне легальный и добровольный с моей стороны эксперимент по смене образа жизни с причитающимся мне нехилым вознаграждением за доставленные неудобства. Вся штука заключалась в том, что второй договор терял силу, если я нарушал, расторгал или увиливал от исполнения первого. Правда, изящно? Теперь внимание! Что же я должен делать согласно второму договору, чтобы увеличить процент выплат от общей суммы контракта? Ха! Согласно договору, меня обязывали стать экстремалом. Как потом оказалось, к договору по истечении указанного там срока, по моему желанию, подшивался допник с новыми выгодными для меня условиями дополнительных выплат. Но об этом позже. В основном договоре говорилось, что чтобы мне получить не 10%, а все 20%, то есть плюс 10% к первой сумме выплаты, через 2 месяца нужно начать заниматься спортом. Вроде ничего невозможного. Заковыка заключалась в том, каким именно меня принуждали заниматься спортом. Точнее, сразу какими 3 видами спорта. Я давал обещание не реже 2 раз в неделю посещать клуб «Муай-Тай Золотой Дракон», что рядом с метро «Алексеевская» прописался. Клуб для бойцов, занимающихся ударкой на профессиональном уровне. Я посещал подобные местечки последний раз лет 10 назад, когда был относительно молод и свеж, но согласился и подписал, не раздумывая. Пришлось запастись терпением, купить себе перчатки и идти получать заслуженные пинки до затрещины. Заметьте, никто меня в драконе жалеть не собирался. Впахивал, выхватывал удары я наравне со всеми. Тренер мне никаких поблажек не давал. Ни в тренировках на выносливость, ни в полноценных полноконтрактных спаррингах. С метрономом их связывали договорные обязательства, деловые отношения, в общем, темная история. Я так и не понял, кто кому приплачивал за таких любителей, как я, а главное, почему. В юности я некоторое время с ума сходил по штанге, заглядывал в секцию рукопашного боя при нашем институте, но спортсмена из меня не вышло. Ну, все подобные сопли по безвозвратно прошедшей молодости моим кураторам были безразличны. За мной следили. Я не мог пропустить ни одной тренировки без их ведома, не рискуя выплатами в конце 2-го месяца. Но получал я там от кикеров тайцев прилично. 3 недели с меня синяки не сходили. Порой я насчитывал до 50 гематом на теле после очередной тренировки. Но Бог миловал. Серьезных увечий мне удалось избежать. Ладно, это на закуску для разгона мне прописали. Дальше с начала 5-й недели я обязывался по согласованному со мной в договоре графику пойти на аэродром. Раз в неделю, в субботу, совершать прыжок с парашютом стало моей обязанностью. а в воскресенье еще и прыгать с мостов на эластичном тросе, накрученном на мои лодыжки. С моста прыгать страшнее, чем с парашютом. С высоты птичьего полета не так видны подробности рельефа местности. Все кажется игрушечным, ненастоящим. Другое дело тарзанка. Там на мосту чувствуешь себя самоубийцей, а страховка в виде троса не успокаивает, а тревожит. Ты все время, пока летишь, пока из тебя выходит все дерьмо, ждешь, что трос оборвется, тебя дернет, а потом камнем вниз об воду. Потеешь и каешь, можешь обхезаться, что грехом не будет, по-моему, а вынужден прыгать. Никакого кайфа поначалу. Адреналиновый взрыв, чушь собачья. На четвертом прыжке я, помимо облегчения после полета, испытал что-то отдаленно похожее на удовлетворение. А так до этого мрак и тихий ужас. Третий вид спорта не совсем видом спорта являлся. Скорее стилем жизни, замкнутым на средстве передвижения. Сломить голову легко, а рекорд поставить нереально. С автомобиля меня настойчиво попросили пересесть на мотоцикл. Благо, права на него я получил 5 лет назад, после чего благополучно забросил их на шкаф. Воплотил, называется, в жизнь свою давнюю мечту, идиот. В связи с подписанным контрактом с метрономом я не смел им отказать. Не менее 3 часов в день мне приписывалось рассекать на железном звере по улицам нашего великого города. Кататься на мотоцикле каждый день от меня потребовали в начале 2-го цикла, когда я пришел в офис метронома за причитающимся мне бонусом. И после выдачи денег со мной провели повторную беседу. Генеральный менеджер Валера предложил мне увеличить бонус до 30%, всего лишь подписав протокол тайного приложения к основному договору, по которому интенсивность моих приключений увеличивалась ровно в 1,5 раза. К тренировкам и прыжкам добавлялись мотопробеги. Оказалось, что при желании у меня впереди есть множество способов увеличить призовые выплаты. Всего существовало 4 степени безумия, на которые я подвязывался, подписывая тайные приложения. Первая степень, которую мне удалось вкусить, называлась «Лайм». Вторая, предстоящая и предлагаемая тогда Валерой, — «Пират». Третья — «Партиец». Четвертая — «Вальхалла». Ничего так названия интригуют? Меня точно заинтриговали. Но мои расспросы о сути последующих степеней нечуткий Валера вежливо оборвал, объяснив, что узнать, в чем там дальше фокус, я могу исключительно при условии прохождения мной стадии «Пират». Что же, я подписал. С радостью подписал, не пожалев потом. Спасибо, что мотоцикл меня не заставили покупать, а выдали во временное пользование, то есть в аренду. За время его эксплуатации я упал на нем 2 раза, сломал ребро, въехав в забор и воткнулся в бок легковушки, перелетев через ее капот, заработав легкое сотрясение мозга. Опять, можно сказать, повезло. Я не умер, мои органы остались при мне, поэтому сегодня я в последний раз прыгаю с парашютом, чтобы завтра, набив карманы хрустящими купюрами моего 3-го гонорара в счет моего трупа, отчалить от берегов метронома навсегда. Ура! Я жив, здоров и всем показываю дулю. Особенно я рад подгадить менеджеру Пироманову, желающему за счет лысеющего толстячка-дурачка по-легкому баблишко срубить. Пускай с этими следующими степенями риска, ни к чему они мне, не знал, что они означают, и не надо знать. Другие головой рискуют. Довольно мне козликом под их дудку скакать. Не так я прост оказался, как им казалось. Все выдержал, сбросил за 4 месяца 20 кило, прошел апгрейд всех систем, стал чувствовать себя действительно так, как будто помолодел на 15 лет. Не ждали? А я смог. Безработный, почти богатый, точно счастливый. А что? Жена довольна, ни в чем недостатка не знает, задарена мной, ублажена, дети одеты, обуты, накормлены. Я не только здоров, бодр, но и счастлив. Каторга кончилась, остались веселые пиастры. Трать не хочу. Так я думал, когда ко мне приближался белый провал десантной двери. Шаг вперед. Ветер хлестнул обжигающей пощечиной. Меня поглотила белая бездна. Вестибулярный аппарат подстраивался под крутящуюся пропеллером линию горизонта. Я кувыркался в воздухе, а мне казалось, что этот мир крутится вокруг меня. Шусух, шусух, шусух. Процесс обмена земли на небо сменило состояние свободного падения. Удовольствие от свободы. Вот теперь я понял, чем притягательны прыжки. Неукоснительно соблюдая инструкции, я продолжал считать про себя. Дойдя до нужного числа, мои пальцы сами отыскали кольцо. Плечи вздернуло вверх и назад. Меня подняло. Полет замедлился, став плавным. Земля приближалась. Страх ушел, осталось приятное возбуждение. Приземление в памяти у меня не отложилось. Вот я лечу, а вот уже иду, неся плохо сложенный парашют в руках. Закончив с делами на аэродроме, отправился домой. Жена моя Лиза сварила мой любимый борщ. 150. Больше по контракту нельзя. Анализы, то да сё. Большая тарелка борща, соленья. Хорошо, блин. Старшие сыновья буянили на улице, дочка Танечка бесилась в детской. Детки мои ненаглядные, счастье мое. Ради них я готов на все. Жизнь отдам за них, за моих голубоглазеньких птенчиков. Глаза в нежную синеву. Это у них от мамы. У меня самого глаза серые. Пока они светленькие, хотя старший Петя начал темнеть в прошлом году, когда ему исполнилось 12. Десятилетний Федя пшеничный медовый цвет сохранял. А восьмилетняя Танечка так вообще, как солнышко. Ей долго еще такое оставаться, нас с мамой Лизой радовать. С Лизой мы вместе 15 лет. Страсти перестали вулканом клокотать, но чувства сохранились, войдя в спокойное размеренное русло. Жена младше меня на 3 года. В свои 42 после 3 родов сохранила красоту 20-летнего тела. А лицо, в силу генетики, выглядело молодо, сексуально, привлекательно. Искусно наложенный макияж не портил ее. Днем сглаживала недостатки возраста, вечером же, когда тени скрывали мимические морщинки, прощали промахи диеты. Лиза казалась мне все той же девушкой-красавицей, какой я ее первый раз встретил на вечеринке у моего студенческого друга Павла. После борща я настолько разошелся, что, встав из-за стола, бросился в ванную почистить зубы. Лиза, все отлично поняв, заглянув на минуточку в детскую, присоединилась ко мне в ванной. Дверь мы заперли. Подробности происходящего описывать нужды нет. Скажу только, что в тот раз любовь у нас вышла незабываемая, лучшая за последние 10 лет. Хотелось бы, чтобы Лиза тоже со мной согласилась, а судя по ее счастливому, расслабленному выражению милого, ее любимого лица, так оно и было. Следующим днем Валера Пироманов встречал меня с распростертыми объятиями прямо на пороге офиса. «Приветствую! Заходите, Виталий Петрович, заходите. С утра вас жду. Здравствуйте!» Ишь, как его распирает. Не иначе, как рассчитывает меня на следующую степень развести. Жулик. «Неужели с утра? А что так?» «Так вы же для нас лучший клиент. Пойдемте ко мне в кабинет». После приглашения Валера от полноты переполнявших его чувств, что ли, аж меня приобнял. Вообще, этот румяный здоровяк каждый раз, встречая меня, вел себя по-другому, не так, как в прошлый раз. Впервые увидев мою скромную особу, он выдерживал деловой тон, оставался корректен, услужлив, убедителен, жонглировал цифрами, приводил примеры, показывал выкладки. При второй нашей встрече он меня взахлеб уговаривал, восторженно открывая новые возможности по легкому заработку денег. Сейчас же он встречал меня как давнего близкого друга. «Одну минуточку, я бы сначала предпочел посетить кассу». «Что вы, Виталий, зачем же вам себя утруждать? Причитающуюся вам выплату принесут прямо в кабинет. Пойдемте, я уже там чаек приготовил нам. Вы ведь уважаете крепкий чай?» «Да, от чашечки горячего с конфетками не откажусь». «Ну вот и ладушки. Пойдемте, попьем горяченького с конфетками». Мы чуть ли не в обнимку миновали пост охраны, поднялись на второй этаж офиса, прошли мимо привставшей при виде меня длинноногой, влаокой, пухлогубой модельки белокурой секретарши Марины и вошли в кабинет. Валера, не задерживаясь, проходя мимо секретарши, через плечо приказал Марине: «Пригласи ко мне кассира, немедленно».
Я поняла. Я сейчас, Валерий Сергеевич.
Усадил Валера меня в кресло у чайного столика. Сам сел на диван. Его кожаный трон за массивным столом в этот раз остался сиротой. Чашки расставлены, заварной чайник, электрический мини-самовар, ваза с конфетками, пряниками, печеньем. Все готово. Прежде чем начать разговор, Пироманов разлил чай, ароматный, густой, с красноватым оттенком. Я с удовольствием угостился, закусив пряничком. Отпив пару глотков, хитрюга Валера приступил к разведывательным отвлекающим действиям. «Как дети?» «Нормально все». «Да, до периода полового созревания с детьми возни много, но она больше приятная». Он вздохнул.